Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы разговариваем сейчас с замечательным поэтом и преподавателем литературного института, главным редактором портала «Прав чтения» Сергеем Сергеевичем Арутюновым о творчестве великого русского писателя Фёдора Александровича Абрамова. Ну и вот пока мы на конкретику не съехали, я хотел бы добавить. Для советской критики, для критики, по сути, своей партийной, эта книга была, ну, просто как красная тряпка для быка. А с другой стороны, хитреца Фёдора Александровича Абрамова состояла в том, что он в какой-то степени прикрыл наиболее страшные вещи, связанные с деревней, тем, что... А вот война, военный быт. Ну, конечно, все должны впрячься, все должны ради фронта, ради победы. И объяснение этой нищеты выходило из военного быта того времени. Можно было стараться сколько угодно, но ведь не подкопаешься. Война много что оправдывает, вроде бы. И вот нищета и неизбывность, горе, утомленности людей такова, что даже когда у них есть возможность получить счастье, ну, например, за счет свадьбы, счастливого брака, они, заполучив все это, все равно от счастья отщипывают маленький кусочек. Уж больно тяжела жизнь. Они едва-едва могут радоваться каким-то светлым дням в своей судьбе. Абрамов, на счастье, не щедр. Он все больше показывает труд и горести. Ну вот роман-то о войне ушел, а следующий-то роман «Две зимы, три лета». Он уже послевоенный, 45-й год, и дальше идут романы третий, четвертый, это «Пути перепутья» и «Дом». Они уж совсем далеки от реальности военной, это скорее реальность послевоенная. И здесь оправдаться уже Фёдору Александровичу нечем, а он честно пишет, что нищета-то не ушла.
Нет. А куда ей уйти? Конечно, он начинает в 42-м году. Это возраст, когда ему самому 22. Он уже тут настолько хозяйским взором, как его и собственный герой Михаил Пряслин смотрит вокруг, окидывает все это. Но тайный-то язык романа на поверхности. Не зря же для внимательного читателя дважды упоминаемые неподалеку от деревни, видные из нее, а деревня-то, между прочим, на три версты протянулась, белые руины монастыря. И не зря название романа «Братья и сестры». Уверяю вас, это не Сталин обращается в 41-м году, это из проповеди. А по поводу белых руин, я могу так сказать... Понимающему достаточно того, что одна из старух уже говорит: «Да мы все от монахов пошли, мы все монастырские». Понимаете, а что же руины? И неужели какие-то страшные большевики пришли туда и долбили из пушек по вот этим стенам монастыря? Да нет, что-то случилось, наверное, еще и до них. Это, может быть, даже и не их деяние. А как же допустили, что вот расшиблены эти руины, и в них, кстати говоря, никто не живет и никто туда не ходит? Стыдно, потому что где-то произошло вот это, эта трагедия, может быть, в 19 веке, может быть, в 18 веке. Она произошла, оскудение веры. И все они, бывшие монастырские, так жили бы. Ведь в райкоме говорят: вы же раньше неплохо жили. Они говорят: да, неплохо, но с нами мужчины были. Это тонкий, тайный язык вот этой трагедии. Что-то произошло, и они теперь живут на руинах, вот откуда нищета.
И, насколько я помню, там появляются иногда носители веры.
Да.
Они подпадают под жесточайшую критику, иначе не могло быть в советской литературе. Это послевоенный период, там еще при Никите Сергеевиче Хрущеве была волна антихристианских усилий власти, так что вот просто честно написать, как оно есть, было бы, ну, просто реквиемом для произведения Абрамова, но он аккуратно показывает, что герои, дельные и бездельные, вроде бы нападают на персонажей, которые несут в себе веру. Но каким-то чудесным образом почему-то правда оказывается на стороне последних. Вот без особых лишних слов показано на то, что они светлы. И как к ним не докапывайся, внутренний свет в них все равно остается.
Да, через все вот эти романы проходит некий человек, осужденный за свою веру, по имени Евсей Мошкин. Он приходит совершенно постаревшим после каких-то лагерей еще в самом конце войны. Но освобождают. Пришел, изба разрушена. И Михаил Пряслин, богатырь, приходит к нему каяться. «Прости, дедушка». Он говорит: «Да какой я тебе дедушка? Ты что, не помнишь, что ли, меня совсем?» «Да сколько тебе?» «Да 40 нет». Уже выглядит весь изможденным. И вот этот вечный, как будто старовер, он говорит: «Да дома-то не осталось, а ты, говоришь, 3 бревна вытащил». «Да дома-то нет уже. Что ты за 3 бревна передо мной? Нет больше ни жены моей, ни детей моих больше нету, а ты за 3 бревна пришел. Хороший ты человек, Миша». И вот там у него люди-то уже такие собираются вокруг него. Старухи, а ему все грозят: «Не дай бог ты там эту староверческую молельню организуешь.
Мы тебя опять укатаем».
Да, опять укатаем, не посмотрим ни на что, что ты уже там лет 10 отбыл за старую веру. А вы знаете, почему приходит в старую веру одна из молодых, довольно еще на тот момент, крестьянок? А муж ей покойный привиделся. Муж, которому она была продана за соль, это же тоже миф какой-то могучий, да, пришел... Задохли такой, знаете, изможденный мужичонка с туесом соли в ее семью и стал выпрашивать эту самую Марфу, еще молодую, за вот этот туес соли.
Совершенно богатырского телосложения.
Да, гигантская женщина, необъятная, способная работать от рассвета до заката и после оного. И вот спрашивает ее потом: «Ну и как же ты пошла-то за такого?» Она говорит: «Да соль-то так нужна была в хозяйстве». И тут... Вот тот, кто ее спрашивает, вот этот самый Лукашин, будущий председатель этого колхоза, он потрясенно молчит и думает про себя: вот без этой истории понять что-либо в русском человеке немыслимо. Ему показалось, что он многое понял. Ну как так? Ну ведь купля-продажа фактически, да? Она говорит: «Да нельзя было в хозяйстве без соли».
Но в сущности, что говорит Федор Абрамов? «Жизнь чудовищно тяжела. И все бы погибли, если бы не было в людях внутреннего света, если бы он не сохранялся вопреки всему этому». Но вот, тем не менее, еще раз, ведь следующие романы, они ведь такая же тяжелая, безотрадная, абсолютно правдивая картина крестьянской жизни. Второй роман, ну, просто как будто лишает всех надежды. Только что победа прогремела, люди возвращаются домой. Ну, кто остался жив, те возвращаются домой. А счастья все равно нет, и тяготы не уменьшаются. Им жизнь не возвращает никакой обеспеченности, ни порядка, ни малейшей зажиточности. Они бедуют и бедуют. Ну вот, в общем... Простить все, что сказано в Пряслинах уже в послевоенный период, ему не могли.
Нет, ну потому что там голосом председателя нового Анфисы, это тоже героическая, в общем-то, женщина, про которую потом уже говорят: «А что это, мы ее чистить-то, там, рот затыкаешь, почему ее нельзя чистить?» Вот только она вышла из избы, да, а она говорит: «Ишь, какая гордая, там что-то такое, рановато ушла». Говорит: «Молчите все». Он говорит: «Да что ты нам запрещаешь, рот закаешь, будто она святая». Она говорит: «А она святая». И вот устами вот этой святой, ну, женщины говорится: «Да что же вы нам жить-то не даете? Это туда, наверх, в партийные органы». Он говорит: «Как это не даем?» Он говорит: «Ну что же мы бедуем-то все время? Вы же, почему вы у нас так же отбираете, как в 30-е, там, 40-е и так далее? Все подчистую выгребаете». Говорит: «Ну ты смотри, какая несознательная. Ведь война же, говорит, да война-то кончилась. А вы все отбираете. Ну как же так?»
Существуют некие табуированные в нашей культуре периоды, события, истории. И среди этих историй 1946 год. Табуирован он в человеческом сознании, причем в массе своей, на огромном пространстве, многомиллионно. И вспоминали этот 46-й год скорее не потому, что мама с папой и бабушкой с дедушкой рассказали, а потому, что источники донесли. Послевоенный период – это голодовка хуже, чем та, что была в военные годы. Огромное количество народу от голода и недоедания просто умерло. Не осталось этих людей. Они работали, воевали, отпраздновали победу и лишили жизни. Потому что страна находилась на грани вымирания во многих районах. Но преодолели, конечно. Ну, крепка русская кость. Но осталось в голове то, что говорить об этом не надо, помнить об этом не надо, думать об этом не надо. Потом появятся монографии, которые расскажут, как оно было, с чем это связано. Но для начала всего 2-3 человека в огромном русском писательском сообществе Советского Союза все-таки хоть что-то из этой послевоенной реальности показали так, как оно было. И сильнее всех к правде приблизился именно Федор Александрович Абрамов. Его ругали, что же мажете грязью нашу эту колхозную реальность. А он добрый человек, еще многое смягчил. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях Сергей Сергеевич Арутюнов, преподаватель Литературного института, главный редактор портала «Прав чтения», замечательный поэт. И именно он предложил сегодня вот те народные песни, которые мы слушаем, потому что Федор Абрамов – это плоть от плоти народа. Сейчас прозвучит русское многоголосие в исполнении замечательного мужского хора. Послушайте.
Ай да ты, Калинушка,
дорогие радиослушатели, мы продолжаем разговор о творчестве Федора Абрамова. Что вам сказать, что такое Федор Абрамов и его книги о русской деревне? Это ведь соединение сырой правды, гнева, в какой-то степени обвинения, но больше всего плача о том, как сложилась история русской деревни в 20 веке. Читая его, вы приближаетесь к пониманию этой правды, потому что даже он, очень правдивый человек, чего-то не хотел рассказывать. Приближаетесь. Но вы должны знать, если вы прикоснетесь к романам Федора Абрамова, к той же тетралогии Пряслины, ну, вы откроете дверь, за которой море страданий. Сергей Сергеевич, ну давайте честно скажем, что Федор Абрамов за свою правду и хорошо получал. У него выходит один роман за другим, и вся страна его читает. Огромное количество народа им восхищается, и огромное количество его ругает, и, как вы сказали, травит. Вот как это происходит? Что происходит? Первый роман вышел, ну ничего, нормально. Второй поругали, а потом что?
Потом третий, а потом четвертый. Вот так вот. И никаких этих самых послаблений он себе не делает, никаких поблажек. Да так вот до самого конца. И вот этот ВОЗ, который он тянул, ну, соответственно, считайте, что с 52-го года по 83-й, 30 лет, а роман уже «Дом» выходит там в 78-м году. Он этот ВОЗ вытянул в гору один, вот как тот самый певец, который сейчас запевал, да? А потом его уже подхватывали, и вот так же подхватили это знамя, плача по своим родным, по своим близким, другие писатели, и Распутин, и Можаев,
Белов.
И Белов, и Астафьев в какой-то мере, и многие-многие-многие подхватили это знамя. Они поняли вот этот самый главный нерв, за который нужно взяться, это плач. Иногда поминальный, иногда как по живым еще, да? Ой, что ж ты, соколик, надеял, зачем на войну уходишь? Это писатель-фронтовик, который о войне практически не сказал ни слова, потому что важнее всего ему было совершенно не то, что делается там где-нибудь на западных границах или на восточных, или на южных, а ему важнее было, а что дома? Что дома? Ведь потрясающая же фраза. «Ой, скоро ли на Русь пойдем?» — говорят бабы в поле. И вдруг этот Лукашин, будущий председатель, оглядывается: а мы что, не на Руси, что ли? Он говорит: да нет, какая это Русь, это Сузимь, это земли неведомые, это куда мы на работу ходим, а Русь у нас — это дом, и вот после этого все становится ясно. А четвертый роман называется «Дом», почему? Потому что там звучит фраза, и кто ее говорит-то? Кто ее говорит? Тот самый старообрядец, неведомо как доживший. Он говорит: главный дом не здесь созидается, а в сердце человеческом. Вот когда, как кипятком с ног до головы ты ошпарен и выходишь от уровня правды. Это евангельская правда. Она звучала во все эти годы, когда доламывали то, что не успели сломать 20-е и 30-е. Доламывали. Когда рев мотоциклов заглушал грохот полевых работ, когда испохабленная земля буквально сочилась кровью, как пряслен уже кряжистый мужик, уже прошедший огонь и воду. Он как солдат воспринимается, как символ земли. Он приподнимает слой глины и видит семена, которые в нее при слишком глубокой вспашке легли, и никогда больше не разродятся. Они даже ростков не дали, эти семена, потому что чуть ли не полметра глины тракторной вспашки между ними и солнцем, они не разродятся.
Но есть, знаете ли, инструкция. Вот поэтому их так и положили. В борьбе за более выгодные сроки окончания сева, кажется, так?
Да. Все эти леспромхозы, все эти совхозы у Абрамова почему-то неведомым образом сгорают от случайной искры. Все эти новые начинания власти на выселках, в дальних местах, и семена не родятся, и земля болью исходит. К 70-м годам, вот его вывод. Ну, как же ему голову-то не оторвали? А притча о коммуне, притча о комиссаре, которого хоронят торжественно всем селом и говорят: ордена вперед, ордена, медали вперед. И кто-то отвечает: нет орденов. Ни единого. Это человек, который начал свой боевой и трудовой путь еще в самые революционные годы и прошел все, и магнитки эти, и дни прогрессы, и кому он только не нес вот этот, и в Киргизии, и в Казахстане.
Ну и что он... вышло? Поработал, теперь прощай, товарищ. До
свидания. Прощай, товарищ. И вот его хоронят. Знамена вперед. Не положено. Не положено знамена вперед. Я сказал вперед, говорит. Кто-то командует. И все эти агитаторы затыкаются и выносят все знамена, которые только есть, и несут его. Говорит: да что же вы грузовик-то пригнали? Разве такого человека мы на руках не отнесем? И несут мужики. Потому что полны уважения к чему? К мысли о воле, к которую он тогда воплощал, мальчишка еще в десятые годы, когда спорили они о воле, о земле.
Ну, воля-то она вот так аукнулась.
Вот так.
Ну что ж, скажите честно, Сергей Сергеевич, с одной стороны, Федор Абрамов получил государственную премию СССР. Что там еще можно было более высокое дать литературу, я не знаю. Но он же, получив эту премию, как человек, который заслужил колоссальную преданность миллионов читателей, получал ведь и буквально разгромную критику.
Да. И она выходила с регулярностью, потому что, видимо, был какой-то тайный план. Выйдет роман, подождут немножечко, и давай-ка его побей. Ну, по партийной линии, по литераторской. Пробовали подпрягать к этому и, так сказать, наших первых лиц в литературе. Пробовали как-то ориентировать их на то, чтобы, ну, ради приличия хотя бы, да? Ну, как-то так, сказали веское слово. А не вышло ничего. Ну, не вышло. Во-первых, после этого слова никто так сердцем и не восстал. Ну, я имею в виду, да, глубина там с таким же, вот не просто с возмущением, а с основаниями. Не сумели перешибить. Плетью обуха не перешибешь. И вот Федор Александрович Абрамов, в общем-то, великий писатель по всем статьям, он оказался этим самым обухом, который сколько ни колошматили, сколько ни били, а ведь дожил он так всего-навсего до андроповских лет, да, 83-й год. Он так и не был перешиблен. Иные бы сказали еще там лет 10, там 15 назад, эх, вот дожил бы он бы до перестройки, уж как бы его там целовали, тетешкали, ведь был этот человек всего 63, да, ну чего бы ему не прожить под 80, да?
Ну что, ну Кондратьев вот дожил.
Ну и что, да?
Ну, мало доброго, но видел и испытал. Нет, нет, Абрамов не человек перестройки, Абрамов человек почвы, он сама земля.
Сама земля.
Он сама земля.
Светлая память.
Ну что ж, давайте посмотрим на то, как изменялись его романы, да, это прямая линия. Начал говорить правду, ну давай до конца эту правду говорить, как она идет в деревне, что там происходит, как народ себя чувствует. Но в последних романах, мне кажется, что Абрамов не то что начал отчаиваться, с какой-то, может быть, грустью начал констатировать, что под тяжестью этой чудовищной, нищей, униженной жизни начинает тускнеть и ломаться нравственное начало, которое в 40-х-то точно в людях было.
А я напомню, что это бывшие монастырские люди. Почему они, община, до сих пор себя чувствуют? От 42-го года по 51-й включительно уж точно заедино. И вот только в романе «Дом» начинаются библейские буквально сложности. То младшие братья, близнецы друг друга недолюбливать начинают. Младший брат больной эпилепсией, да, это мальчишка вот еще младше, чем Михаил сам, да, вот богатырь, держащий деревню как вот буквально столб световой. Это его братья Петр и Григорий, ведь они друг друга, ну, один болен, буквально вот как листок осенний, эпилепсия. Эпилептические, это все от нищеты, это все от того, что они, их брат отдал маленькими в город, и они там работали-работали всю жизнь. Вот эпилептический синдром у него серьезнейший. А тот его почему-то начинает недолюбливать, может быть, потому, как только у одного обморок, и он проговаривается, мы же части одного человека, просто разрубленного надвое. И даже отпускает бороду, чтобы не быть похожим на брата. Сколько он неудобств ему приносит своим вот этим вот теневым авелевским существованием. И наступает катарсис. И он бросается к нему и просит прощения, и преодолевает эту возникшую стихийную неприязнь. Оба не женаты, у обоих семьи не сложены. Сломанные судьбы.
Ну, у кого-то вот так все закончилось, а у кого-то, в общем, все продолжает ломаться.
А черный омут там есть. В этой самой пиниге. И в этом черном омуте, осознав, что жизнь не сложилась, пропадает, и возлюбленная, настоящая возлюбленная Михаила Пряслина Варвара, не сложившая свою жизнь, красивейшая, как у Ведь архетип-то, знаете, деревенского романа не напишешь без Шолохова, без оглядки. Уж так уж честно признаемся, да, вот эти зачины. Там ведь каждая глава читается как песня отдельная. Начинается с природы, окончается сюжетом. И вот пропадает там в этом черном омуте Варвара. И пропадает там похабник Егорша, долго гулявший от своей жены, понявший, что ничего, кроме пепла, он на великих комсомольских ударных стройках не получил себе, такой хваткий, такой жадный до жизни, скольких он там женщин обесчестил, уже и подсчету не поддается. Ну, облысел, попробовал какие-то права свои через 20 лет после отсутствия, да, заявить на деревне, а только дом его разрушился, дом его деда, собственно, он сам собственными руками довел до того, что дом распилили и растащили, он ведь за него боролся, ну вот, получи пепелище, и в черном омуте пропадает этот Егорша, и еще многие, может быть, бы пропали, похабники и непохабники, совестливые, бесстыдные, но дело-то вот в чем, в том, что счастье, будь ты хоть семи пядей во лбу, не просто в таких социальных условиях ты не получишь, а счастье, оно приходит... Не знаю я, к кому оно приходит, у Абрамова, но улыбается оно порой, как последний луч на закате, на рассвете порой. Михаилу Пряслину улыбается. Вот выходит он на свои угоры и думает, сколько же горя видели, а вот эти угоры, как были хороши, так и будут. И счастье охватывает его на какой-то миг. А он ведь все время мечется по деревне. Там это надо, Михаил то, Михаил все. И вдруг он выходит и чувствует, не надо ни на сев, ни на жатву, ни на повал, ни на сплав, не надо. И он чувствует...
Не вот заботьтесь это, о хлебе насущном.
Вот это и люблю. Никакая Москва не нужна. А в Москву же его там, да, дочки возили. Там, говорит, и в Москве неуютно себя чувствовал. Выходит и говорит, вот это люблю.
И дочки себя начали иначе вести.
Конечно, да. Конечно.
Ну, что тут скажешь? Абрамов рассказывает то, что дом деревенский ветшает и разрушается под натиском той жизни, которая ему уготована свыше, но не со стороны неба, а со стороны власти. И в этом доме заводятся трещины, хотя самое крепкое, что связует этот дом, это не бревна и не балки, это люди и нравственные чувства в них. Но так долго оно испытывалось, что начинает уже и оно идти трещинами. Время нашей передачи подходит к концу. Остается мне сказать немногое, дорогие радиослушатели. Кому не страшно, читайте Абрамова. Кому страшно, все равно читайте. Понимаете, как бы правда не страшна была, а знать ее следует. Потому что, ну, не стоит без правды наша жизнь.
На правде и стоит.
Дорогие радиослушатели, мне осталось от вашего имени поблагодарить Сергея Сергеевича Арутюнова за его замечательную историю о Федоре Александровиче Абрамове и завершить нашу передачу обыкновенными словами. Спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».